Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» литературный обозреватель Наталья Ломыкина. И у меня сегодня замечательные гости Дина Ильинична Рубина с долгожданным третьим томом большого романа «Наполеон и Фобос». Третий том называется «Ангельский рожок». И он уже звучит вовсю в книжных магазинах. Можно его купить, можно прочесть и можно даже послушать. Наверное, правильнее для тех счастливцев, которые еще не читали первые два тома и получат вот это полноценное впечатление от всего романа целиком, как вы и хотели, чтобы мы все получили роман в трех частях. Да, вот для них нужно немножко представить героев и представить саму историю.
Наташа, я действительно хотела, и вообще любой писатель, когда он пишет огромную такую вещь, он, конечно, бы предпочел, чтобы вот эти три тома лежали, так сказать, на книжной полке, и чтобы купили их, и погрузились в них и читали с первой страницы до самой последней, потому что 1500 страниц – это целый мир, совершенно огромный мир. И сейчас вы предложили, чтобы я там что-то рассказала об этом романе. Я несколько даже так, знаете, оторопевшая, потому что 1500 страниц – огромная жизнь двоих людей, которые на самом деле по какому-то глубинному своему существованию, по глубинной сути своей есть один человек, бескомпромиссный. Бескомпромиссное сердце, бескомпромиссная натура, высокая, невероятная любовь, огромная высота любви, которая не согласна отпустить этих двоих. Понимаете, это сложно рассказать. То есть там, конечно, есть перипетии, я могла бы сейчас бы рассказывать сюжет. Это два молодых человека, мальчик и девочка, которые в маленьком городке повстречали друг друга, полюбили друг друга, а дальше они растут, они любят друг друга со всей мощью. Знаете, ведь в этой книге, конечно, такой заложен архетип очень известного мифа об Орфее и Евридике, и этот миф пронизывает все три тома, разумеется, в очень общем плане, конечно. Это древний миф древнего мира, который совершенно иначе звучит в наши дни, но суть остается прежняя, когда они спускаются в ад оба, и каждый проходит свой круг ада, и, наконец, они воссоединяются и как бы выходят на поверхность к самой сути своей любви, уже постаревшие, но все еще влюбленные друг в друга. И тут наступает конец сюжета. Такой же конец сюжета, как и в мифе об Орфее и Евридике. Собственно, вот что я могу сказать, потому что пересказывать какие-то частности романа – это неблагодарное дело.
Да и не нужно, пусть читатель сам откроет.
Да, в общем, это не нужно, но я просто хочу сказать, что поскольку мифы сейчас читать довольно скучно, то я нанизала все эти три огромных тома на некую историю, которую очень, мне кажется, хитроумно, знаете, продела, очень тонко, такой нитью сквозь все три тома. Это история пропавших сокровищ Наполеонова обоза, часть из которых досталась далекому предку нашего героя Аристарха Бугрова. И она сохранилась, она где-то есть, и он буквально в двух шагах от этого сокровища, и оно не достается никому, как это и положено, в общем-то, в приключенческой литературе. Авантюрная часть, да, рассчитана так, чтобы это было интересно. Знаете, у Генри есть замечательные какие-то слова о миссии писателя, что писатель должен вести по сюжету читателя до тех пор, пока он не выскажет все, что он хочет сказать. То есть попутно он говорит все, что он хочет сказать, а сюжет читатель идет, потому что ему хочется узнать, что там в конце, в итоге-то, что получилось с этим богатством, что там, собственно, было в этом сейфе. Ну и потом мы узнаем, что было. И нам уже этого не нужно.
Да, как бывает и в жизни. Когда ты узнаешь, то это тебе уже не нужно. В этой истории есть еще такое интересное обрамление, собственно, литературное. Писательский мир, писательские мифы, писательские такие характеры, издательские истории. И в первом томе мы встречаем такую чудаковатую Калерию в большой шляпе. В третьем томе мы видим великого писателя, который скрывается от своих читателей за темными очками. Вот эти писательские байки. Несложно писать писать о том, что рядом, о том, в чем ты все время варишься. У вас ведь очень разные миры, да, мир литературный, музыкальный,
исторический,
художественный, были в романах, а вот такого погружения в, собственно, вот близкий свой издательский мир, издательский процесс не было. Тяжело было, сложно, легко, как?
Вы знаете, это не было тяжело, потому что я хорошо знаю этот мир, но мне было очень важно изобразить такой, знаете, ряд лиц, с которыми имеет дело моя героиня. Ведь, понимаете, если я изображаю тюремный мир, если мой герой, который работает тюремным врачом, это особые, совершенно особые, абсолютно явные круги ада, то есть никто не будет спорить с тем, что тюрьма – это ад, во-первых, если я уже хотела изобразить его, так сказать, спуск в ад, то, казалось бы, редакторская работа с известными, талантливыми людьми, у меня там нет неталантливых людей, я изображаю только талантливых людей, и, надо сказать, уважаю и люблю всех своих коллег. Люблю, может быть, это сильно сказано, но уважаю, и уж, по крайней мере, конечно, не дам бросить камень ни в одного своего литературного собрата. Поэтому сразу предупреждаю, это все вымышленные люди. Это вымышленные люди, вымышленные истории. И должна вам сказать, что о своем брате-писателе я могу придумать какую угодно историю, потому что все писатели сумасшедшие, я возглавляю этот парад. И я вам хочу сказать, что если бы, например, а я всю жизнь пишу о себе как о сумасшедшем человеке, поэтому я чиста, просто чиста, как ангел, там, если я замечу где-то что-то, что еще один сумасшедший написал еще один очень талантливый роман, я думаю, что это даже благородно с моей стороны. Да, писатели все диковатые люди, но они создают свои миры, которые потом питают тысячи, сотни тысяч самых разных людей.
Ну, во всяком случае, на следующий год по осени в большом романе великого писателя мы поищем ответ ангельского
рожка. Я не думаю, что ему вообще интересно, что кто-то где-то пишет. Да и потом, это, вы знаете, это слабый-слабый отклик. Это, конечно, не он.
Я должна сказать тем, кто еще, может быть, не начинал читать роман, что главная героиня Надежда, издатель, редактор. У нее в прошлом было свое независимое издательство, как мы узнаем в этой книге, а встречаем мы ее редактором крупного холдинга, который работает с большими литераторами. И, наверное, да, такие неявные круги ада сейчас, но вы нас погружаете в 90-е.
Вот это круги и ада, там, безусловно, да.
Там, конечно, делать бизнес российские 90-е в Москве хрупкой женщине, которая никогда этим не занималась, это, пожалуй, то еще испытание.
Это ад. Это, конечно, ад. Она, между прочим, и слетает в этот ад, сгорая, можно сказать, почти сгорая, загораясь, во всяком случае, пылая в каком-то вот сарае, в какой-то далекой там подмосковной деревеньке. То есть я сделала так, чтобы им было невыносимо, конечно, друг без друга, разумеется. Хотя, конечно, там достаточно много смешного в этом романе. Тут это просто признаки стиля. Я, по-видимому, не избавлюсь от этого никогда. Я вообще очень не люблю надувать щеки, как отец русской демократии. И даже буквально в прозе.
Дина Ильинична, а вот я шла и думала, мы читателям и плачем, и смеемся, когда читаем. Ну, во всяком случае, вот с книгами, которые я очень люблю, у меня такое бывает, что я хочу в голос, это прям признак моей большой любви, когда смеешься про себя одно, когда смеешься вслух другое. И, конечно, плачешь тоже. И я шла и думала, а плачут ли писатели, когда пишут вот эти самые сложные сцены? Или, не знаю, переживаете ли вы вот этот катарсис? Роман начинается со встречи, да, после 25 лет разлуки двое людей встречаются. Ну, вот невероятной напряженности сцены.
Переписывала несколько раз. Я вот, знаете, уже где-то рассказывала, что я уже знала, ну, мы уже знаем, мы видели, как они встретились в первом томе. Мы понимаем, что они встретились, кто они, какое они имеют друг к другу отношение. Мы еще не знаем, это только изюм как бы себе что-то представляет. Но мы знаем, что это люди, которые видят друг друга, и мы понимаем,
что между ними целая жизнь.
Я уже с первой книги приготовилась, что они встретятся в начале. В третьей книге я даже написала сцену. Я знала, что это должна быть эротическая сцена, любовная сцена. И я написала, как мне казалось, легкую, красивую, замечательную. Я решила это через свои там какие-то методы. Я терпеть не могу прямую физиологию, что сейчас очень часто встречается вот в современной американской литературе. Ярко, талантливо, очень физиологично описывается любовь. Я этого не люблю. Потом я написала второй том. И я поняла, что нет, они так не встретятся. никаких шуточек. Они травмированные люди, они ушибленные всей своей жизнью люди, и поэтому сцену надо писать иную. И я выкинула всю написанную, как мне показалось, с литературной точки зрения, безупречную, как мне автору казалось, сцену, и я написала другую, очень болезненную, очень дерущую, так сказать, душу, болезненную другую сцену. Так что, конечно, конечно.
Но третий том начинается смешно все равно.
Да.
Я старая и толстая. Это первая реплика третьего тома.
Да,
ты царственная и роскошная, отвечает Аристарх.
Да, но это уже, так сказать...
Ну, это очень по-женски.
Да, это очень по-женски,
да. Очень честно. Ну, так вы не ответили. Плачут ли писатели, когда...
Да, я как раз стала говорить о том, что я вот писала эту сцену и следующую сцену. Я уже знала, что меня ждет в конце, и для меня это было ужасно. То есть я понимала, что нужна вторая порция от давления лекарств, что это непросто, и все равно это было ужасно. Я как-то, знаете, может быть, с возрастом, да, наверное, всегда это было. Я всегда страшно ощущала всех людей этих моих живыми, иногда даже более живыми, чем какие-то реальные люди, там, соседи. Иногда, знаете, соседка Циля там постучит и выяснить, будут нам ремонтировать подъезд или нет. И я смотрю на нее, и я даже сквозь нее вижу, помните, как у Набокова «Прозрачные вещи»? Я сквозь нее вижу там, я не знаю, стену, лифт, и думаю, что она тут делает, когда у меня там Аристарх в тюрьме, ранен, и я думаю, иди ты к черту со своим подъездом, что... И я возвращаюсь, потому что он ранен. Я вам говорю, что если бы мне пришлось изобразить себя как писателя, то это был бы абсолютно сумасшедший человек. Куда там моим этим героям продать? Типом. Конечно, плачу. Горько. Конечно. Плачу, встречаю мужа с залитым слезами лицом, и он, возвращаясь, спускаясь из мастерской 4-го этажа, кричит: «Что? Кто? Ева? Дети? Что?» Я говорю: «Ничего». Вы помните воспоминания жены Маркеса, Габриэля Гарсия Маркеса, когда он писал «Сто лет одиночества», по ее воспоминаниям, он писал ночами. Он писал ночами, дело шло к концу, к финалу, и однажды он поднялся под утро в спальню, на 2-й этаж, рухнул лицом в подушку и зарыдал. Она проснулась и сказала: «Ты убил его». Ну, где-то так.
Когда я закончила читать «Русскую канарейку», вот была ночь, и у меня не было вашего телефона. А то бы досталось. Сказать писателю вот все, что ты думаешь, потому что эти герои живые, конечно.
Потому что герои живые. Вы знаете, вплоть до того, что вот я была сейчас в Ростове, в Краснодаре, очень жесткая, плечистая женщина, зауч, преподаватель русской литературы, стала выговаривать, что ну как же так, ну там в «Русской канарейке», по крайней мере, все благополучно закончилось. Я говорю: «Благополучно?» Просила ее: «Ну вы понимаете, что это слепой певец?» Она говорит: «Да, но все-таки он жив. А что же вы здесь сделали? Почему же вы?» И, вы знаете, я стою на сцене, я смотрю на эту мощную женщину. Представляете, завуч школы, вообще, когда она держит всех в железных рукавицах. И я понимаю, что, по-видимому, я создала какой-то мир, в котором двигаются люди, живут. И, значит, люди, читатели мои, туда входят, в этот мир, и переживают вместе со мной. И вот страдания этих людей, радость этих людей, я надеюсь, тоже переживают. Потому что много радости. Там много радости.
Продолжение беседы с Диной Рубиной слушайте в следующем часе.
Интервью на радио «Спутник».